Всех друзей, присутствующих на нашем служении, приглашаем снова обратить внимание на того, кто дал нам жизнь, кто подарил возможность жить еще на этой земле, получать благо от Бога и по сей день быть защищенными от многих бедствий, о которых сегодня достаточно серьезно очень многие страдают. Богу жизни посвящено это служение. Когда слушаешь пение, стихотворение, мы понимаем, что за этими пениями, стихотворениями кто-то стоит, кто-то их составил. Кто-то составил слова, кто-то для этих слов подготовил замечательную мелодию. Слушая эти песни, слушая стихотворения, задаешь себе один вопрос. Люди, размышляя о Боге, хотели оставить что-то вот для будущих поколений, выразить как-то свое состояние, внутреннее состояние, мир свой в песнях, в стихотворениях. Вопрос очень интересный. Люди это делали и будут еще делать. Но не все поэты, не все композиторы, не все способны оставить замечательные произведения после себя. Но жизнь красивую может оставить каждый. Вот честь Бога. Благодаря Бога за особую милость, которую Он подарил для нас. Друзья, какой след мы оставим? Какую песню жизни мы сложим? Какое замечательное стихотворение длиною в жизнь мы способны будем составить так, чтобы его будущие поколения, если Бог пролил жизнь, с упоением могли читать, с упоением могли рассказывать и восхищаться глубиной, колоритом, содержанием вот этих замечательных слов. Мы живем в очень интересное время, когда люди большей частью уже, наверняка, скажем, не так замечают свои личные проблемы, как их беспокоит то, как поведут сегодня политики мира себя. В очень интересный период времени мы живем. Очень интересный. А как вот этот президент посмотрит, как вот НАТО на это посмотрит, а как вот Европейский Союз посмотрит, а как вот японский император на это посмотрит. У нас очень много сегодня есть о чем думать, как у людей. И вот интересно, размышляя обо всем этом, задаешь себе один вопрос. Люди с большим вниманием сегодня хотят слушать слова людей. Наше время, которое мы сегодня будем посвящать, это тому, как на современную ситуацию смотрит Господь. Как Он оценивает происходящее? Усмотреть волю Божью. Усмотреть волю Божью. Люди с упоением рассуждают, спорят, дискутируют, высказывают свои предположения. События вот так будут развиваться. А я гарантирую вот так. А вот это потом вот это. И начинает рисовать перед нами картину того, что ну как будто бы все уже с Богом согласовано. Но все будет исполняться так, как об этом говорят отдельно взятые люди. Кто-то слишком уже торопится, забегая наперед, предсказывает события пришествия Иисуса Христа. Вот это будет через год, будет через два. Недавно имели разговор с одним из молодых людей, говорит, ну да, вот в Библии написано, ни дня, ни часа мы не можем знать, когда Господь придет. Ну, а месяц можно знать? Ну, хорошо, а полугодие можно знать? А год? А пятилетку, десятилетие можно знать? Если сказано, что не ваше время знать времена и сроки, значит, не ваше время. А ваше время для чего? Собой заниматься. Пред Богом ходить правильно. И понимать, что для любого из нас, друзья присутствующие, сегодня может наступить, как иногда студенты христианских заведений шутят, личная эсхатология. То есть вы лично встретитесь с Господом, завершится ваша жизнь, но будет ли встреча с Богом. Вот об этом сегодня лежит думать. Не строить прогнозы. Не ожидать этого страшного следующего года или мая этого года. Много, друзья, предсказателей было. Если Бог пролил жизнь, их еще немало будет. Которые на фоне вот этой неурядицы, на фоне нестабильности, которая царит в мире, будут высказывать свои предположения. И надо отметить, эти предположения будут находить созвучие в сердцах и сознании людей. Почему? Оно как-то спокойнее жить вроде бы, когда знаешь, что ну, потерпеть осталось немножко до мая следующего года. Друзья, безусловно, это глубочайшее заблуждение. И Библия очень серьезно предостерегает нас от подобного настроения. Есть Господь. Почему в этих вопросах мы способны, более склонны рассуждать о мнении людей, но не рассуждать о том, как на эту ситуацию смотрит Господь. Мы уже несколько наших служений по четвергам посвящаем Богу нашему. Безусловно, это ничтожно малое время, которое мы уделяем вот для того, чтобы говорить о Боге, о познании Бога, о познании воли Господней. Есть, конечно, надеюсь, что то, о чем мы говорили, сегодня будем говорить, и следующий четверг у нас будет заключительная наша беседа из серии бесед по познанию Бога. Думаю, что этого будет уже немало для того, чтобы о многих вопросах подумать прежде всего о себе, подумать о том, вот есть я, а есть Господь. Он Творец, Он Отец, Он Господин всего, а я всего лишь навсего Его творение. Насколько я могу сказать, что я воспринимаю Его не таким, как Его люди нарисовали, не таким, как Его, может быть, очень умные люди представили в своих трудах, не таким, как Он представляется, может, в отдельных деноминациях. Каким я Его вижу? Вижу ли Его реально таким, каким Он представляется для нас в Священном Писании? Если я Его вижу реальным библейским Богом, каким Он есть действительно библейский Бог, то у нас всегда возникает вопрос, а что этот Бог хочет от меня? И вот об этом мы уже говорим на протяжении нескольких наших встреч. Мы в прошлый раз с вами говорили, позвольте немного повторить из пройденного материала, и сегодня мы будем двигаться далее к завершению вот предложенных мыслей. Очень часто пред нами стоит вопрос, каким образом я могу узнать волю Господню в своей жизни? Мы в прошлый раз фокусировали внимание на том, что есть в Библии очень четко представленные заявления библейские, Божьи заявления о том, в чем воля Господня заключается. Позвольте повторить. Может быть, друзья, помогите вы? О чем мы говорили? В чем, где, в каких повелениях библейских четко выражена воля Господня? Воля Господня – это вот это. Воля Господня – это вот это. Я думаю, что, возможно, вы помните. Помогите, пожалуйста. Воля Божья – освящение. Освящение – удаление от греха и посвящение себя Богу. Освящение – это удаление себя от греха и посвящение себя Богу. Замечательный текст. И мы говорили о том, в каком контексте звучит фраза. Воля Божья – освящение ваше. Вы помните? После этого сразу сказано, чтобы каждый из вас мог соблюдать свой сосуд в чести, но не в страсти и похотения. Идет речь об сохранении себя от всякого рода блуда. Это серьезное предостережение остается и сегодня также актуальным. Мы в воскресенье с вами говорили о Нагорной проповеди, где вновь обращали внимание на слова Христа. Насколько Он вопросы отношений между мужчиной и женщиной поднимает на достаточно серьезную высоту и обращает внимание, что когда христиане говорят о блуде, когда они говорят об измене, речь идет не только о физической близости, физическом совокуплении, речь идет о мысленном соединении мужчины и женщины. И очень серьезно предостерегает Писание, и в связи с этим важно опять вспомнить, воля Господня есть освящение наше, чтобы мы даже от такого рода греха, блуда могли удаляться и посвящать себя Богу. Также воля Господня в том, чтобы все люди спаслись. Библия прямо говорит, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Всегда следует понимать, что Божье хотение – это не наше хотение. У нас сегодня хочется, а завтра перехочется. А завтра совсем не хочется. Если Бог желает спасения человека, Он не просто внутренно желает, чувства у него появились. Ну вот, наконец-то от войны отвернулся, дай попробую спасти людей. Нет, это неправильное представление Бога. Бог всегда хочет, чтобы люди спаслись. И более того, Он не только хочет, но Он делает все, надо всегда подчеркивать, сделал и делает все для того, чтобы этой возможностью спасения человек мог воспользоваться. Мы также говорили о том, что воля Господня в том, чтобы прославляли мы Отца нашего Небесного. Воля Божия в том, чтобы никто не погиб. Эта мысль параллельна с той, о чем мы ранее говорили, что Бог желает спасения всех людей. Бог желает, чтобы мы за все благодарили. Помните, мы цитировали текст Писания, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божья. Мы говорили о том, что Писание ожидает от нас, и в этом выражается воля Господня, чтобы мы повиновались законам страны, в которой мы находимся. Мы фокусировали наше внимание, говорили о том, что Священное Писание побуждает нас быть законопослушными гражданами. Мы оговариваем очень серьезный вопрос, если законы страны не расходятся с библейскими принципами, мы повинуемся законам этой страны. Когда они расходятся с библейскими принципами, то здесь возникает вопрос приоритетов. Послушный Богу человек, понимающий, что Бог есть его Отец, он будет всегда придерживаться вопросов и стоять на позиции Священного Писания. Мы также говорили сегодня об этом, на это сфокусируем внимание чуть позже, что воля Господня в том, чтобы мы не сообразовывались с этим миром, то есть, чтобы мы форму такую же не носили. Обратите внимание, имеется в виду стиль жизни, вот такой образ жизни, вот такое понимание окружающей ситуации, вот такое восприятие себя, какое имеют люди, далекие от Бога, чтобы мы не были, не проявлялось в нас это. Также Писание очень отчетливо говорит о воле Господней, которая выражается в том, чтобы складывались нормальные отношения между мужем и женой, между родителями и детьми, между начальником и подчиненным. Это коротко напомнили то, о чем шла речь в прошлый раз. Также мы начали наше рассуждение над вопросом, как определить волю Божью в тех вопросах, о которых не сказано конкретно в Библии. Только что мы напомнили о том, что Библия четко говорит, вот это, вот это, вот это, вот это надлежит делать, в этом есть воля Господня. Но есть очень много вопросов, которые прямо не оговорены в Писании. И мы, друзья, вы помните, говорили о том, что для того, чтобы человек был подготовлен к тому, чтобы не ошибиться в познании воли Господней, рекомендация нам прозвучала следующая. Слово Божие любить, пребывать в Слове Божьем, наполнять Словом самого себя. Питаться этим словом. Мы ссылались на 118-й Псалом. Очень интересные слова звучат там. Как юноше содержать в чистоте путь свой? Другими словами, как ему правильно жить? Как ему правильно поступать? И дается ответ. Вы помните какой? Хранением себя по слову твоему. Всем сердцем моим ищу тебя. Не дай мне уклониться от заповедей твоих. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Это очень сильное библейское заявление, говорящее о том, каким образом человек может избежать греха. Грех – это неповиновение Божьему закону. Это нарушение воли Господней. Интересно, вот псалмопевец Давид, ему приписывают этот псалом, пришел к этому пониманию. Одно из наилучших средств, каким образом можно избежать соприкосновения с грехом, жить в грехе, не иметь силы в том, чтобы бороться с грехом. Каким образом можно противостоять греху? Есть только один путь. Вот он нашел для себя. И делится открыто и сердечно с другими. Я хочу в сердце скрыть Слово Твое, чтобы мне не грешить пред Тобой. Друзья, безусловно, говоря об этих очень серьезных размышлениях сердечных, которые дошли до нас, важно сегодня на свое сердце обратить внимание. Важно на себя, на себе сфокусировать внимание. Могу ли я сказать так, что для меня средство в том, чтобы не грешить, является то же самое. Пребывать в Слове, хранить его, спрятать его внутри сердца своего. Речь не идет здесь о чтении. Речь идет о том, чтобы слово пребывало. А это означает следующее, что, во-первых, я соглашаюсь с тем, что только слово в себе имеет жизнь, и не только жизнь, но оно своего рода антибиотик духовный. Оно ставит преграду греху, и он не владеет мною. Это надо согласиться с тем, что это слово должно войти в меня. Это осознанный шаг, это продуманный шаг. И к этому я должен прийти и согласиться с тем, что оно пусть во мне пребывает. Вот чем больше оно наполняет меня, тем больше оно внутри меня порядок наводит. Тем больше оно сохраняет меня от дурных мыслей. Тем больше оно фокусирует внимание мое на живом Боге. Почему? Это Его Слово. Это Его Слово. И я прекрасно понимаю, что только тогда я буду знать, чего от меня хочет Господь, когда я всегда буду стремиться к тому, чтобы быть с Его Словом. В начале наших рассуждений, вот этой серии бесед «Познание Бога», мы говорили о том, что Библия знает познание как процесс жизни, не как отдельный факт. Как узнать волю Господню в этом случае, в этом отдельно взятом? Если человек, ребенок с детства не будет приучен, каким образом, смотря на родителей, родители серьезную ответственность на нас накладывают, налагается. Если дети в нас не видят и не видели, что в жизненной сложной ситуации мы обращаемся к Богу, не ожидайте, что дети будут искренне тянуться к Богу. Не ожидайте. Мы подали очень дурной пример. Если ребенок не видит, что папа с мамой ищут воли Господней, что они не впадают в панику, за голову не хватаются. Ах, где взять, где найти работу? Ах, как рассчитаться с этими долгами, с этими билами? Дети очень остро на это, очень чувствительно на это реагируют. Приучаться к познанию воли Господней призван, вернее, ребенок должен с детства. И в этом его должны учить не учителя воскресной школы. И даже не пресвитер церкви, и не проповедники. Это прямая ответственность родителей. Если ребенок не приучился видеть волю Господню, это сколь много надо усилий после этого приложить, чтобы ему донести простую истину. Вы понимаете, в чем эта суть истины? Что мама с папой были неправы, раз они не приучили познавать волю Господню, а надо ее познавать. Вы вдумайтесь, друзья, я не делал небольшое, но очень серьезное отступление. Для того, чтобы приучился ребенок, встал на путь познания, как процесс жизни воли Господней, ему нужно объяснить, что это правильно. А если ему долгие годы родители своим поведением объясняли, что это неправильно, обратите внимание, сколько усилий надо будет потратить, чтобы объяснить, что вот это вот правильно. Вы реально понимаете эту очень сложную ситуацию. Потому чем быстрее мы придем к пониманию того, что, во-первых, я, независимо от того, я бабушка, дедушка, молодой, папа, мама, неважно, друзья, чем быстрее, если мы еще не стали на путь познания воли Господней, познания Господа и познания воли Его, чем быстрее мы начнем, тем больше мы успеем, во-первых, в себе увидеть этого благословенного, плодов благословенного состояния, когда люди тянутся к познанию воли Господней, и тем больше позитивных плодов они могут принести для окружающих. И будут уже говорить: дорогой мой, ты знаешь, много сегодня непонятно, доверишься Богу, сегодня непонятно, завтра непонятно, послезавтра будет понятно. Что делает Господь сейчас, ты не разумеешь, но поймешь это обязательно, поймешь после. Мы будем завершать сегодня нашу беседу и как раз говорить об этих вопросах, как быть, если много неясно в нашей жизни. Итак, если в Библии конкретно не сказано, вот как поступить в этой ситуации, друзья, важно всегда понимать, что если стоим и начали процесс вот этот возрастания в познании воли Господней, чем больше мы в нем пребываем, тем меньше у нас тревог, тем меньше паники, тем меньше непонятного состояния рассеянности, не зная, что делать. Как минимум спокойствие в сердце. Но если я не понимаю, как здесь поступить, это не значит, что это безвыходная ситуация. Как минимум, если тянется сердце к тому, чтобы в Божьем Слове пребывать, размышлять о нем, как минимум спокойствие в сердце. Да, я многого не понимаю, я не знаю, как здесь поступить, это честно скажу. Но я спокоен, я знаю, что Господь обязательно это укажет, Господь обязательно откроет. Самое важное – это спокойствие, с чего начинается процесс нашего взросления, процесс познания Бога. Далее мы говорили о том, что мы продолжаем рассуждение над тем, как определить волю Божию в тех вопросах, о которых конкретно не сказано в Священном Писании. Первое – пребывание в Слове Господнем. Второе – все-таки, если конкретно пред нами стоит вопрос, который должен быть разрешен. Вот есть ли в Библии какие-то, может быть, косвенные тексты, которые помогают мне принять правильное решение? Допустим, мы говорили о том, что, ну, к примеру, могу или, допустим, я или не могу работать в казино, как вы думаете? Ну вот мне работу там дают. И хорошо плачем, бенефиты есть. Могу я там работать? Вот и начинаем взвешивать. С одной стороны, работать надо, с другой стороны, надо билы платить, мы это понимаем. С другой стороны, мы понимаем, что это не место для работы, не так ли? Хоть и зарплата хорошая. Можем другие примеры привести. Друзья, если мы реально понимаем, ну да, с одной стороны, надо это делать, с другой стороны, подожди,
Но там, должен ли ты там быть? Твое ли там место? Можешь ли ты это говорить? Можешь ли ты вот это одевать? Можешь ли ты вот это делать? Взвешивай. Если ты реально видишь, что для тебя, как для христианина, это не место там жить, там работать, вот это носить, ты не можешь там быть. Не потому, что тебе церковь запретила. Потому что ты реально понимаешь, что ты Божье дитя, если ты Божье дитя. И тебе не место там быть. Тебе не место там быть. Я вспоминаю воинскую службу свою. Кто-то, ну, скажем, были моменты такие очень интересные, когда меня тоже останавливали мои сослуживцы и откровенно говорили: Александр, а тебе здесь не место. Неверующие люди мне говорили. Конечно, друзья, краснел, как мог краснеть, может быть, и зеленел, не знаю. Зеркала не было рядом. Но искренне благодарен был Богу за то, что люди останавливали, они, люди, далекие от Бога, прекрасно понимали, что верующему человеку здесь не место. Понимаем ли мы, где нам место? А для этого не надо конкретно, что Библия говорила, что в казино работать нельзя. Или где-то в другом месте еще нельзя работать. Мы прекрасно понимаем. Ведь для того ранее мы говорили, что Бог послал в наши сердца Духа Святого. Если мы идем в ненужном направлении, в неправильном, если мы Божьи дети, друзья, Бог с нами всегда работает. Он обязательно стучит в наше сердце. Не торопись, не надо этого делать. Не твое там место, не твои слова, ты не можешь их произносить. Даже если, говоря так, святая ложь, величайшее библейское заблуждение, нет святой лжи. Ложь есть ложь, она и в Африке ложь. Иногда шутят и говорят про доллар. Ложь, она остается ложью, и никогда святой лжи не бывает. Мы очень часто способны себе искать какие-то пути для того, чтобы свои действия оправдать. И причем, что самое интересное, это фактически закономерность, Божья закономерность. Если мы идем на так называемую святую ложь, ради каких-то, может быть, выгод, ради какой-то пользы, иногда, как мы говорим, ради пользы дела Божьего. И такое иногда бывает. Вот в этой лжи, от этой лжи, мы обязательно мучимся. Мы реально понимаем, что мы не то делаем, что надлежало делать. Итак, второй очень важный момент. Учтите, что говорит Писание. Посмотрите, желает ли Господь вас видеть вот в том месте, в котором вы хотите быть или сделать то, что вы предполагаете сделать. Давайте пойдем далее. У нас сегодня следующий момент. Взвесьте все плюсы и минусы принимаемого вами решения. Выберите лучший вариант. Искренне доверьтесь Богу и примите решение. Очень важно, друзья, очень важная мысль. С одной стороны, а при чем тогда Бог здесь? Если вот я теперь могу какие-то шаги предпринимать, друзья мои, очень важно отметить следующее. Даже в природе, вот в животном мире мы встречаем одну интересную деталь. Птицу, орел, многие из нас знают хорошо. Как орел учит летать своих птенцов? Он их просто бросает. Он их просто бросает, чтобы они приучались к каким-то самостоятельным движениям, в последний момент он их подхватывает. Как мы учим своих детей? Мы понимаем, сделай вот так, ножичку, ага, упал, все хорошо, но главное попытался сделать. Мы так учим своих детей ходить, мы так учим после этого делать другие какие-то дела. Сынок, вот так, вот за рулем, когда особенно сдают на вождение, вот так смотри, вот так сделай. Это все нормально. Людей учат для этого, друзья мои. Господь послал в наши сердца Духа Святого, мы об этом в прошлый раз говорили, и ожидает увидеть в нас правильно принимаемые решения. Он предлагает нам свои пути, он направляет наши размышления в правильном направлении и ожидает, что мы будем принимать правильные решения, когда мы следовали с вами послание к Ефесянам. Помните, текст очень интересный. Испытывайте, что благоугодно Богу. Кому это сказано? Ведь это же обращение к человеку. Явное указание на то, что если человек в церкви Христовой находится, если это Божий человек, ум у него измененный, и в определенных вопросах он может понимать, он может принимать правильные решения. И потому здесь интересная мысль, вот что Бог действительно ожидает в нас видеть плоды Если мы где-то будем неправы, если будем принимать неправильные решения, друзья, это, в этом нет ничего удивительного. Бог рядом, и Он будет исправлять нашу ситуацию. Когда и передо мной в молодости стояли очень серьезные вопросы и по служению, жизненные, семейные вопросы, частенько тоже в таком вот, скажем, своем состоянии искал того, Господи, а как здесь поступить, как здесь поступить? И вот эта мысль, о которой мы сейчас говорим, хотел бы немножко более на ней сфокусировать внимание. Очень часто могут быть такие случаи, когда мы не знаем, как правильно поступить. Друзья, если мы Божьи дети, если мы Божьи дети, у нас в Писании есть хороший текст, который говорит о том, что открывайте пред Ним желание ваше. Открывайте. И если мы только желание откроем, то Бог, первое, мир пошлет в сердце. Второе, сохранит и сердце наше, то есть внутренний мир, внутреннего человека. И помышления наши в правильном направлении. Друзья, исходя из этого, можно привести реальный, конкретный, практический пример. Бывает ситуация, когда просто не ясно, как поступить. Ну вот не знаю, переехать, не переехать, купить, не купить. Если я понимаю, что я Божье дитя, имею внутреннее свидетельство, что это действительно так, откройте пред Господом вот ваш путь. Господи, я сначала сделаю вот это, потом я сделаю вот это, потом вот это, потом вот это. Откройте желание пред Господом. Если нет ясности конкретно в каком-то вопросе, откройте не соседу, не подруге. Это потом можно рассказать, как Господь с вами чудо совершил. А когда вы планируете решение вопроса, он с Богом должен быть решен. Пред Богом должно быть все это представлено. И если вы представили, что вы вот так вот, в четыре этапа, допустим, предполагаете решить этот вопрос, вот после этого и начинайте. Сначала с первого этапа, потом второго, но не меняйте их местами. Представьте все это Богу. Господи, вот так я хочу пойти. Если тебе это угодно, то утверди каждый мой шаг. Если тебе не угодно, если ты не видишь, что это неправильный от начала путь, ты поставь мне преграду на любом шаге, на первом, на втором, на третьем, на четвертом. Представьте все это Богу. Обратите внимание на интересный текст, я думаю, что перед вами он. Вот первые четыре стиха Евангелия Луки. Мы говорим о том, что Слово Божье – это богодухновенное Писание. Но обратите внимание, как Бог действовал в одном из людей, которого мы называем Лука. Две книги написал. Две книги, которые находим и в Новом Завете. Смотрите, давайте прочтем эти четыре стиха. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Очень многие шли уже этим путем, обратите внимание. Очень многие уже представили повествование о Христе. Но вот один из них, слыша эти повествования, размышляя об этом, внутри себя ощутил побуждение, я это хочу сделать. Не ради того, что лучше всех написать. У него была цель. У него была цель, пред ним был конкретный человек, которому он адресует эту книгу, Феофил. Мало очень в истории христианства известно, что это за личность, но сам факт, что он решил пройти этим путем. Это его было личное желание, смотрите, то рассудилось и мне по тщательному исследованию пойти этим путем. Друзья мои, что можем сказать сегодня о Евангелии Луки и о книге «Деяния апостолов»? Две книги, которые написал Лука. Согласитесь, что если бы их не было в Новом Завете, то очень много, во многом Новый Завет потерял бы, правда, да, вот ценности свои. Как обогащают эти две книги Новый Завет? Будьте внимательны, как они писались? По личному расположению человека. Вот захотелось и мне. Вот продумать, мне лично захотелось осмыслить, проверить, побеседовать с очевидцами. Он пошел этим путем. Никто этим путем не шел. Ни Марк этим путем не шел. Он писал, как принято считать, со слов Петра. Ни Матфей этим путем не шел. Он сам был свидетелем. Он был учеником Иисуса Христа. Иоанн этим путем не шел. Друзья, вдумайтесь, насколько вот к благословенным результатам приходит человек, когда он внутри понимает, я вот это вот буду делать. Я хочу тоже вот осмыслить, иметь внутри себя, пройти этим путем, пропустить через сердце свое, через сознание свое, то, как, кто для меня есть Иисус Христос. Это было личное побуждение, и оно привело к очень позитивным результатам. Друзья, может быть, и нам следует пойти этим путем? Вот так представить пред Богом, Господи, и я хочу. Вот я слышал, вот жизнь христианская, вот этот брат красиво прожил, вот этот, как те, которые были в истории, так те, которые сегодня живут. У нас в воскресенье будет вечером встреча поколений. Думаю, что прозвучат свидетельства представителей старшего поколения наших бабушек и дедушек. Это те, о ком мы, как нередко говоря так, имеем, не дорожим, потеряем, плачем. Очень много сегодня есть тех, которые в своей жизни стали верующими не потому, что папа с мамой были верующими, не потому, что их за руку притянули в церковь, а потому, что они, смотря на христианскую жизнь, пришли к решению, а может и мне все-таки проанализировать, просмотреть, почему это и бабушка у меня была верующая, и родители верующие, и родственники верующие. Я не хочу вот так вот семейное такое поклонение Богу устраивать. Я хочу лично к этому сам прийти. Те, которые пошли этим путем, я не сомневаюсь в том, что они открыли реальную красоту в Боге. Они соприкоснулись с реальным Богом и пришли к очень позитивным результатам, прежде всего для себя. Позвольте еще обратить внимание на один важный момент. Бог хочет видеть в человеке сотрудника. По этой причине Бог дал ему разум. Верующий человек имеет способность принимать Божью волю и повиноваться ей. Важная мысль. В верующем человеке заложена способность понимать волю Господню. Мое предложение сейчас обратиться, предложить вам прочитать текст Писания из 1 послания к Коринфянам, 2 глава, с 12 по 16 стихи. Очень важные, очень ценные мысли. Павел пишет, в церковь, где очень много было трудностей, очень много, не сомневаясь в том, что никто бы из нас не захотел быть членом Коринфской церкви. По той причине, что там очень много было духовной даже трагедии. Что пишет Павел туда, в эту церковь? Мы приняли не духа мира этого, а духа от Бога. Мы приняли духа от Бога для чего? Дабы знать, дарованное от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая, то есть сопоставляя духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом надо насудить духовным, об этом с вами говорили. Душевный человек, он считает это безумием, он не принимает того, что Духа Божьего. Но духовный судит о всем, о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, что мог судить его, а мы имеем ум Христов. Итак, в верующем человеке заложена способность видеть духовное и соединять духовное с духовным. Не соединять плотское с духовным, не соединять плотское с душевным или духовное с душевным. Реальный человек в Боге, он понимает, что хорошо и что плохо. Он реально это понимает. И вот на это нацеливает внимание Павел. Еще один очень важный текст, который хотелось вместе с вами сейчас прочесть, это у нас определенная мысль, условия для познания, познания Бога, для познания воли Господней. Священное Писание дает конкретный текст, конкретные слова, в которых конкретный текст, в которых заложены конкретные условия, Божьи условия, не наши. Мы можем не согласиться с этими условиями, это наше право, но тогда волю Господню мы не сможем постичь. Библия выдвигает три условия для того, чтобы познавать, не познать. Мы об этом много говорили, это процесс жизни. Это постоянное пребывание в этом процессе. Как можно познавать волю Господню? Первые два стиха 12 главы послания к Римлянам, они перед вами и выделены как раз эти слова, обратите на них внимание. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Первое условие. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Это первое условие. Второе условие. И не сообразуйтесь с веком сим. Третье условие. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Для чего? Чтобы вам познавать чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. На самом первом месте из трех условий стоит отношение к телу. Умоляю вас милосердием Божьим, нет времени глубоко вот анализировать эти слова, умоляю вас не справедливостью Божьей, не гневом, не всемогуществом, я умоляю вас милосердием Божьим. Ведь мы не заслужили этого милосердия. Умоляю вас, тело представьте Богу. Для какого служения? Для разумного служения вашего. Мы очень много, друзья, об этом говорили, очень много. Важно отметить, что в верующем человеке, верующий человек, он полностью принадлежит Богу. Не только в душе он верит, а на тело не обращайте внимания. Верующий человек – это тот, у кого тело, душа и дух принадлежат Богу. Помните, мы обращали внимание на слова Павла, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, он очень интересные слова говорит. И ваш дух, и душа, и тело да сохранится без порока и пятна в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Друзья, если кто-то сегодня считает, что тело никакого отношения не имеет, вот как оно выглядит, это, пожалуйста, на это не обращайте внимания. Вы глубоко заблуждаетесь. Для того, чтобы познавать волю Господню, для того, чтобы познавать, это первое условие. Не сказано душу представьте Богу. Не сказано дух представьте Богу. Душу мы представили Богу. Мы говорим, мы душе Богу верим. Мы дух представили. Нет, это не все. Павел прекрасно понимал, что самое тяжелое для человека, самое тяжелое, это тело Богу представить. Потому что оно так хочет часто своего. Покушать, поспать, красиво выглядеть. И вот мы ублажаем это тело. Друзья, подумайте об этом. Тело представить Богу – это первое условие. Второе – не быть похожим на людей, на мир этот. Не сообразуйтесь, не имейте ту же форму. Вот здесь употребляется именно это слово. Но изменитесь каким образом? Обновлением ума вашего. Покаяние – это изменение образа мышления. Если человек пришел к Богу, безусловно, друзья, каково его отношение будет после этого ко всем ценностям, которые были вчера? Таким, как оно должно быть, будет, каким было у Павла. Но что было для меня преимуществом, когда я соприкоснулся со Христом, вот ради Христа я все это почел ничтожеством, ничем абсолютно. Ради Христа обновиться духом ума вашего. Друзья, давайте пока на этом сфокусируем внимание, без детального углубления, вот в эти три условия, давайте их запомним. Библия представляет три условия, для того, чтобы нам познавать, что из себя представляет воля Господня. А она, по сути своей, вот это один из единственных текстов, который прямо говорит, описывает, какая воля Господня. Обратите внимание, мы повторим эти слова. Что есть воля Божья? Первое, благая, угодная и совершенная. Воля Господня, вот такие у нее характеристики, она благая, угодная и совершенная. Итак, для того, чтобы познавать волю Господню, для того, чтобы познавать волю Господню, вот эти три условия. И для этого не надо много книг читать. Для этого нужно только Священное Писание читать и обращать внимание на то, что четко и ярко представлено в Библии. Три условия обязательны для того, чтобы стать на процесс познания воли Господней. Еще несколько мыслей, на них обратите внимание. Понимание Божьих приоритетов в определении Божьей воли в вашей жизни. Здесь очень серьезный момент, друзья, с которым мы соприкасаемся. Еще один небольшой раздел. Мы в начале нашей серии бесед говорили, что у Бога есть план и есть воля относительно отдельно взятого человека для отдельно взятого случая. Очень часто мы не понимаем, почему Господь вот это посылает, вот это или вот это посылает. Очень часто мы тревожимся, особенно когда дело касается смерти или потери близких. Почему, Господи, ты вот так поступил? Почему вот он обычно, когда умирают люди, наверное, вы уже обратили внимание в некрологах или слово о смерти, звучит такая фраза. Преждевременная кончина. В рассвете сил ушел человек из этой жизни. Трагически погиб. Это так люди оценивают ситуацию. Для кого-то это преждевременная кончина, для кого-то в расцвете сил. В целом для люди никогда не согласятся с фактом смерти. Как люди. У нас будет отдельная беседа отношения христианина к смерти. Верующие люди совершенно по-другому на это смотрят. Ничто случайно не происходит. У Бога нет преждевременной кончины. У Бога нет неожиданной смерти. Это важно, друзья, понять, почему, Господи, ты вот это посылаешь? Почему ты это посылаешь? Мы когда будем говорить об этой теме, подробно коснемся этого, мы более сфокусировали внимание именно на самом трагичном случае. Почему, Господи, я потерял работу? Почему авария произошла? Почему дом сгорел? Почему вот это? Почему вот это? Друзья, здесь очень, я очень кстати, будут звучать слова Христа. Они сказаны тоже по одному, не совсем, может быть, приятному, это мы так думаем, но для Петра это было очень неприятное действие, очень, поверьте, когда Христос омывал ноги. Мы до конца не оцениваем то, насколько внутри у Петра бурлило, кипело, как это так? Господь унизился до уровня раба и выполняет работу раба. Никак он не мог согласиться. Для него это, полагаю, так было намного серьезнее и трагичнее, нежели даже то, что дом сгорел и в аварию он попал. Как это может быть? Вот тот, перед кто является Сыном Божьим. Как это может быть, что он опустился до такой низости, вот до такого уровня? И он говорит, не будешь это делать, Господи. Я этого не понимаю, я с этим не согласен. Христос сказал ему замечательные слова. Это слова, ответ и на ту ситуацию, о которой мы сейчас оговариваем. Симон, что я сейчас делаю, ты этого не понимаешь. Смотри, как Христос спокойно на это смотрит, ты этого не понимаешь. Это нормальное состояние, что то, что Господь сегодня делает, оно просто может быть непонятно. Но обратите внимание, слова утешения, ты это поймешь. Как Христос спокойно смотрит на вот эту ситуацию, какую Он четко дает оценку. И какую надежду он вселяет в человека. Что я сейчас делаю, ты этого не понимаешь. И не надо пытаться понять. Многое в нашей жизни непонятно. Важно понимать одно, что в нашей жизни ничего никогда не происходило и не будет происходить помимо воли Господней. И кто это говорит, что-то бывает, чему Господь не повелел быть? Это наше успокоение, друзья. Итак, если Господь допускает отдельные случаи, которые нам просто непонятны. Друзья мои, надо всегда помнить одну очень важную истину. Мы люди. Все, что делает Господь с нами здесь на земле, имеет одну цель. Это изменить нас к лучшему. Так написано. Любящим Бога, признанным по Его изволению, все содействует ко благу. Нам это сегодня благом никак не кажется. Но проходит время, и мы начинаем понимать, что это было благо, почему я там или там оказался. Это важный момент, важный момент. Если Господь ведет нас, а Он действительно хочет, чтобы мы спаслись и были совершенными, и для того, чтобы меня привести к какой-то определенной точке совершенства в каком-то вопросе, Он должен провести меня через многие неприятности. Иначе не получается очищение, друзья. Иначе не получается. Для нас в этих вопросах важно понимать, что отдельный случай, который со мной сегодня произошел, заболел, в аварию попал, он является маленьким звеном, маленьким, который Бог использует или поместил в моей жизни, чтобы привести меня к благим результатам, прежде всего для меня самого. То есть отдельный случай, он выполняет, ведет меня к Божьему плану по отношению к меня. Поэтому, друзья, для нас это должно быть успокоением. Если действительно мы дети Божьи, Он не делает ошибок. Если Он делает и больно, то делает для одной цели, чтобы мне самому было благо. Для нас это, пусть будет очень серьезное предостережение. Мои мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Всегда следует понимать, что мы никогда, никогда на земле не поймем, почему Господь с нами вот так вот разговаривает? Мы можем о чем-то как искусство стекло догадательно рассматривать, предполагать, но в вечности мы поймем, почему это было. Поэтому Все неприятности, все сложности, с которыми мы соприкасаемся в жизни, всегда следует воспринимать по одному принципу. Все это мне во благо. Обо многих особенно тяжелых вопросах, друзья, нет смысла и неправильно задавать вопрос, а почему это произошло? Я думаю, что для христианина вопрос, почему это произошло, неправильный. Может, вы с этим будете не согласны, друзья, подумайте об этом. Почему это произошло, этот вопрос выводит нас на осуждение других. А если бы ты, Господи, был здесь, не умер бы брат мой? Вроде благое, да, правда, оправдание. А если вот этот не сказал, я бы этого не сделал. Если вот этот не выскочил, я бы не ударился там, на красный проехал. Обратите внимание, мы сразу в этих, а почему это так? Именно этот вопрос, он сразу побуждает нас к тому, что мы начинаем искать крайних, искать виноватых. Но ведь то, что произошло, оно нацелено не для него, а на меня нацелено. Поэтому лучше всего здесь действительно проявить смирение. Господи, благодарю Тебя, так Писание говорит, за все благодарите. Благодарю Тебя за то, что вот это произошло. Благодарю Тебя. Даже если я этого не понимаю, Господи, благодарю Тебя. Основные вопросы, несколько вопросов мы рассмотрим, будем молиться. Почему Бог не открывает для меня все детали своего плана сейчас? Почему Бог всю картину предо мной не представляет? Я могу не иметь достаточно сил и подготовленности, чтобы согласиться на выполнение Божьего плана сейчас. Бог открывает свой план своим детям по мере того, как они возрастают в зрелости и способности принимать из Его руки все, что Он приготовил для них. Очень важно понимать. Мы очень часто не готовы. Мы думаем, что все, мы это все поймем. Бог шаг за шагом ведет нас к совершенству. Вспомните воспитание детей. Очень часто они говорят, папочка, вот пап, дай я порулю. Вот сел только там, мы хвалимся, смотри, мой сынок еще там соску сосет, а он уже в машине, он настолько прыг, все, в машину сел, он успокаивается. Папа, дай порулить. И многие рулят, правда? Потом за это, правда, папа с мамой рассчитываются. Мы прекрасно понимаем, что пока не придет определенный возраст, за руль садиться нельзя. И мы это понимаем. Мы прекрасно понимаем, для того, чтобы получать, допустим, хорошую зарплату, уметь выполнять очень сложные какие-то процессы, пусть на компьютере, руками своими, должна быть подготовка. И мы говорим, потерпи, пожалуйста, выучись, наберись опыта, потом ты будешь это делать. И это воспринимается за нормальное. Но ведь вот эта подготовка или достижение зрелости, допустим, для того, чтобы получить лайсенс, ведь оно сопряжено со многими неприятностями. И ребенок понимает, да, я должен потерпеть, я должен вырасти, я должен выучиться, я должен быть серьезным, я должен там и то делать. И он ради этого терпит. Если мы говорим о спортивных мероприятиях, на что Павел тоже обращает внимание, говорит, вот спортсмены, они ради цели от многого отказываются. Ради цели они от многого отказываются. И для них это нормально, друзья. Они понимают, что завтра будет лучше, завтра я достигну хорошего результата. Друзья, Бог желает показать в нас самих хороший результат. А для этого потерпи, а для этого не ропщи, а для этого согласись с тем, что вот это неприятное, которое сегодня тебе послано, оно тебе нужно для того, чтобы выровнять твою жизнь далее. Многие вопросы мы не способны понять, потому что не обладаем полнотой информации. Очень часто и в современной даже жизни, вот, допустим, говорим о каком-то человеке, человек имеет однобокую информацию. Сказали, что этот негодный человек, и друг говорит, он негодный человек. Но когда представляется другая информация, о, я не знал, я думаю, мне просто неправильно сказали, мне неправильно информировали. Сколько часто и сегодня это встречается? Сколько часто это проявляется в христианской среде? Вот если человека я не вмещаю, и вдруг поднимается вопрос о том, чтобы он, допустим, он какое-то там положение мог занимать, о, мы здесь сразу все, и что вспоминаем? Вспоминаем только худое. Мы его разыскиваем. У нас свои там агенты есть, которые обязательно соберут необходимую информацию. Друзья, и вот эта информация и меняет очень часто взгляд человека. Когда мы не понимаем, что происходит в нашей жизни, мы очень часто не обладаем информацией. Не обладаем того, почему, для чего, как, что Бог преследует, какую цель Он преследует, что послал мне вот это испытание. Мы не обладаем полнотой информации. Я сослался на земные примеры, которые явно показывают то, насколько получение большего объема информации может повлиять на мое мнение, не так ли? Друзья, подумайте, пройдет немножко времени, и по сегодняшней ситуации, которая у нас может сложиться неприятная, мы получим большую информацию, и мы совершенно по-другому будем смотреть на эту ситуацию. Это тоже достаточно серьезное предостережение. Вспомните, пожалуйста, Иова и его друзей. Если бы они знали, что там происходит в невидимом мире, Иов, может предположить, по-другому бы вел себя, и друзья бы ни за что бы его не упрекали. Они, наоборот, бы поддерживали: потерпи, дорогой, ведь прославится имя твое, им Господь прославится. Потерпи немножко, потерпи, да, тяжело, да, мы понимаем, давай будем хоть как-то, ну, немножко поддерживать тебя. Они совершенно по-другому бы вели себя. Это яркий библейский пример, который заставляет нас очень осторожно давать оценку тому, что происходит, а лучше не торопиться давать критическую оценку. Многие вопросы Бог не открывает нам потому, что мы ограничены люди, и поэтому просто не способны правильно сопоставить и проанализировать те факты, которыми располагает Бог. Вот это как раз-таки тот случай, о котором мы говорим. Мы много на земле здесь не сможем понять. Очень много не сможем понять. Но это не значит, что для Бога оно непонятно. И здесь очень подходящий текст, Второзаконие 29:29. Сокрытое принадлежит Богу. Сокрытое принадлежит Богу. А открыто нам и детям нашим. Если что-то Господь скрыл и не открывает нам, не торопитесь это понять. Для нас очень важно согласиться с тем, что Бог действительно желает нам только блага и только лучшего. Друзья мои, я думаю, что здесь пора подвести итог. Мы с вами сейчас будем молиться. Следующий четверг мы будем с вами говорить еще о последней теме. Это ревность Божия, которая, на мой взгляд, является логическим завершением в серии бесед по познанию Бога, познанию воли Господней. А сегодня мы вновь и вновь будем преклоняться перед тем, кто дал нам жизнь, кто о каждом из нас имеет только добрые намерения. Только добрые намерения, мы об этом с вами говорили. Только я знаю намерения, какие имею у вас, говорит Господь. И тут же открывает свое сердечное, чисто по-человечески, если можно сказать, эти намерения вам во благо, чтобы дать каждому из вас будущность и надежду. Мы очень часто Божьего разговора к нам не понимаем. Мы очень часто не согласны с тем, что почему, Господи, вот так? А почему ты с тем вот так поступаешь, а со мной вот так? Друзья, Бог с каждым имеет личный разговор. Поэтому, если это меня касается, пусть самое главное, что в этот момент будет во мне происходить, это мой взор будет обращен исключительно на Бога. Господи, ты со мной разговариваешь. Если это меня коснулось, это Твой разговор со мной. Дай мне, Господи, быть спокойным в Тебе. Дай мне согласиться с тем, что то, что сегодня Ты мне послал, оно мне во благо. Проявляется Твоя воля, благая, угодная и совершенная. И Ты это делаешь только для того, чтобы мне было лучше. Пусть я этого сегодня не понимаю. Дай мне, Господи, согласиться с тем, что так лучше. Просто потому, что это от Тебя. Просто потому, что ты это делаешь, и ты все контролируешь. Для нас это будет утешением и благословением. Итак, Христос сказал Петру: что я делаю сейчас, ты не понимаешь. Но ты поймешь, уразумеешь после. Пусть эти слова Христа, сказанные реальному человеку, близкому к нему, будут и для нас, как подведение итога правилам нашей жизни. Господи, что ты сегодня делаешь со мной, я многого не понимаю. Но я смиряюсь, склоняюсь перед тобой, потому что ты Бог, ты знаешь все. И пусть будет так, как ты хочешь. Отче, доминует меня чаша сия. Как это ни было тяжело, правда? Вот оно желание Христа. Но да будет воля твоя. Всякий раз, когда мы открываем свое желание пред Богом, друзья, понимая, что только Он знает, как лучше, а мы способны ошибиться. Если мы просим: Господи, пошли вот это не означает, что Бог сделает так, как мы просим. Но мы обязаны открывать, не обязаны, это повеление Писания, открывайте желания пред Ним. В конце наших молитв пусть звучат библейские слова: да будет воля Твоя и в моей жизни. Аминь. Давайте помолимся.